Radio Svoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы. Петербург. Почему граждане перекрывают дороги? Ижевск и Чита. Пытки в милиции – обычное дело. Ростов-на-Дону. Редкий случай. Суд отклонил иск прокурора журналисту. В дни празднования очередной годовщины провозглашения России демократическим государством хочется задать вопрос. Для кого существует это государство? Для граждан или для самого себя? Ведь гражданам все время приходится разными способами напоминать чиновникам, что в России кроме них есть еще и народ. Не добившись решения своих проблем законными способами, люди выходят на дорогу и перекрывают ее. Чиновники же вместо помощи гражданам хотят объявить перекрытие дорог уголовным преступлением, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
В Петербурге и Ленинградской области на акциях протеста дороги перекрывали. В одних случаях, как в прошлогодней эпопее в Пикалево, это было эффективно. Как известно, на вертолете прилетел премьер-министр Путин и решил все проблемы. В других случаях, например, во время протестных акций торговцев Хасанского рынка такого эффекта не было. Этой весной попытались перекрыть дорогу и защитники сквера на улице Ивана Фомина наряду с пикетами ветеранов у Смольного. Трудно сказать, что возымело действие, но стройка на месте сквера была остановлена. Понятно, что перекрытие дорог в знак протеста не может нравиться властям, но к чему приведут запреты или ужесточение наказаний за такие действия? Люди перекрывать дороги не перестанут.
Будут все равно перекрывать. Наверное. Ну а как? Люди все равно будут делать, как хочется, правильно?
Если людей доведут до белого колена, я думаю, так же будут протестовать. Ну а кто им запретит протестовать? Что значит запретить протестовать? Бред.
Ключевые слова здесь «до белого коленя», считает психолог Игорь Добряков.
Если люди находятся в остром стрессовом состоянии, то у них возникают различные способы справиться с этим состоянием. Один из очень неконструктивных способов – это найти врага и ему мстить. И если к этому человеку в этой ситуации относятся тоже как к врагу, то опять-таки это может привести к социально неприемлемым формам протеста.
Представитель петербургской законодательной власти, глава парламентской фракции КПРФ Владимир Дмитриев не одобряет разработанные Минтрансом поправки к закону, ужесточающие наказания за перекрытие дорог.
Нам надо законодательную базу выстраивать так, чтобы хотя бы складывалось впечатление, что мы заботимся о своих людях. Это к закону о массовых демонстрациях, шествиях, митингах. Как раз надо повернуться здесь не спиной, а лицом вот к этим протестующим, потому что, в общем-то, это вынужденная мера. Это делают люди, которые доведены уже до крайней точки кипения. Все административные ресурсы они исчерпали. Везде получили категорические нет, закрытые двери кабинетов. И только тогда вот одна дорога уже на тракт. Перекрыли тракт, тогда хотя бы на тебя батюшка обратит внимание. Все это будет, кстати, вести к большим по серьезности последствиям, чем сейчас. Потому что люди будут осознанно выходить на этот протест, зная, что они серьезно нарушают законодательство. Им категорически запрещено это делать. Они идут, понимая, на что они идут, и здесь, мне кажется, вплоть до очень серьезных очагов возгорания может дело дойти.
Если поправки к закону будут приняты в нынешнем виде, они не оправдают ожидания разработчиков, считает глава Петербургской ассоциации социологов Мария Мацкевич.
Силовые меры до какого-то момента они могут действовать, но в конце концов недовольство только накапливается, и результатом этого могут быть совсем не просто перекрытие дорог, а какие-то настоящие силовые действия. Представляется, что это будет иметь далеко идущие последствия, к сожалению, крайне неблагоприятные и противоположные тем, которые имели в виду разработчики такого законопроекта.
Мотивы внесения законопроекта понятны, говорит лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Такая форма протеста участилась. Это и Петербургу было характерно. Например, предприниматели, которые боролись против закрытия Хасанского рынка, так действовали. Вот почему сейчас притормозили, это сложный вопрос. Здесь я могу только предположить, что, может быть, кто-то наверху кому-то сказал о том, что, может быть, это чересчур. А что будет дальше? Ну, может быть, кто-то еще кому-то скажет, что это вполне нормально, и опять машина заработает. Как ни закручивай гайки, все равно воздух свободы, он всегда найдет те щелочки, через которые пробиться. Вот как история, говорю, вся история этому учит. Поэтому это бессмысленная абсолютно тактика, она ни к чему не придет. Это то же самое, что мочить террористов в сортире, а потом через 10 лет получить теракт в Москве.
Так, в Петербурге оценивают законодательную инициативу по ужесточению наказаний за перекрытие дорог. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к известному экономисту и публицисту Юрию Болдыреву. Вот что он сказал.
Что здесь можно сказать? Очевидно же, что режим бетонируется. При этом важно подчеркнуть, что запрет на какие-то акции, связанные с транспортной инфраструктурой, происходит не вообще в стране, в которой есть другие вот способы канализации общественной энергии, а в стране, в которой референдум запрещен абсолютно, в которой ни по какому вопросу на самом деле люди вот просто собраться и принять решение путем прямого волеизъявления в принципе не могут. Вот надо понимать, что одно дело, если у людей есть такой метод, например, как в Швейцарии, да, тогда действительно можно вводить очень жесткие механизмы, очень жесткие кары за, например, перекрытие дорог. И совсем другое дело, когда у людей нет никакого другого способа. Людей выталкивают то, что они называют экстремизмом, но их выталкивают туда.
Прозвучало экспертное мнение экономиста и публициста Юрия Болдырева. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продолжим рассказ о состоянии российской государственной машины. В первой статье закона о милиции написано: «Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан». А между тем известно, что пытки в милиции нынче стали самым обычным делом. Правда, узнать об этом можно лишь тогда, когда жертвы пыток отваживаются жаловаться на истязателей, как это случилось в Удмуртии и Забайкалье.
В первых числах июня в Сарапульском городском суде был оглашен приговор по делу 40-летнего майора милиции Андрея Сомова, обвиненного в превышении должностных полномочий и незаконном применении спецсредств. Суд, начавшись осенью, с большими сложностями шел к завершению. Дело хотели рассмотреть в порядке особого судопроизводства, то есть без судебного следствия, пытались не допустить в процесс правозащитников. Только вызвав широкий резонанс в местных средствах массовой информации, считает юрист Прикамского правозащитного центра Владимир Сафонов, удалось довести дело до приговора с реальным сроком наказания. Вот как представлен эпизод преступления Сомова в выступлении в прениях государственного обвинителя Алексея Глухова.
25 июня 2009 года в дневное время в УВД по городу Сарапулу были доставлены Коновалов и Кучеренко и ряд других лиц по подозрению в совершении кражи в магазине в деревне Костина. С Коноваловым и Кучеренко для проведения беседы в кабинет номер 62 зашел Сомов, который на тот момент являлся оперуполномоченным уголовного розыска УВД по городу Сарапулу и Сарапульскому району. Как было установлено на судебном заседании, Сомовым в отношении данных лиц были применены физическое насилие в виде нанесения телесных повреждений. Применен был противогаз, одет на голову тому и другому, а также нанесение ударов предметами, как в стол. Именно Сомовым применялись незаконно противогаз. Именно Сомовым наносился удар стулом Коновалову. Именно Сомовым давалась в руки бензопила Кучеренко с целью получить признательные показания о совершении преступлений, которого они не совершали.
Пострадавший от рук майора – житель деревни Костина Сарапульского района, 32-летний Константин Коновалов. Хозяйка ограбленного сельпо в своем заявлении назвала тех мужиков, которых видела у магазина в день кражи. Вот как сам Константин описывает происходившее в помещении Сарапульского уголовного розыска и последствия полученных травм.
Руки застегнули наручниками за спинку стула, на голову надели противогаз, перекрывали шланг противогаза, чтобы не хватало воздуха, трудно было дышать, читали дым сигаретный шланг. Все при этом ударяли по голове, в живот, кулаками, в левый бок, называли нецензурными словами. Ну, я говорил, что не знаю, там, я не залазил, ничего не брал. Ну, видимо, надоело. Взял стул, на котором сидел, ударил мне по голове. Тем более, был не в трезвом состоянии. Так они при мне пили водку.
Майор Сомов еще в ходе следствия был из милиции уволен. Находился под подпиской о невыезде. В качестве компенсации вреда он передал потерпевшему 20 тысяч рублей. Константин не считает, что это адекватная полученной травме сумма. Просто, говорит он, у него больше не было. Сам Константин, будучи безработным, с двумя малыми детьми и пожилой матерью на иждивении, физически не может тянуть на себе подсобное хозяйство, которым главным образом образом живет его семья. Уже весной при вступлении в процесс правозащитников были попытки повлиять на позицию пострадавшего. Об этом рассказывает представитель Прикамского правозащитного центра Владимир Сафонов.
После того, как судебные приставы отошли, подсудимый подошел к потерпевшему и сказал: «Пойдем, выйдем на улицу». Потерпевший отказался выйти. После судебного заседания мы вышли на улицу. Потерпевшим. Лица из машины стали махать Коновалову, чтобы он подошел к ним. Потерпевший испугался. Костя побежал за мной и сказал, что они меня там поджидают, я боюсь. Я говорю: если что, уезжай с журналистами. Он попросился с ними в машину, они его взяли, повезли с собой.
Кроме того, в прениях Сафонов отметил ряд процессуальных нарушений, допущенных при задержании 8 жителей деревни. Задержанных дактилоскопировали, хотя их личности были известны. Протоколов задержания не было, родственников не уведомили, держали более 12 часов без пищи и воды. Владимир Сафонов особо обратил внимание суда на то обстоятельство, что в угрозыске в тот вечер и ту ночь орудовали пьяные сотрудники.
Было установлено, что сотрудники ВД Сарапова покупают спиртное для контингента, с которым они работают, и дают это спиртное в помещении ВД. В одном из кабинетов было обнаружено 5 пустых бутылок из-под воды. Также в ящике стола хранилось 2 боевых пистолета с патронами.
Суд вынес приговор. 3 года колонии общего режима. Правозащитники считают, что сторона защиты будет пытаться обжаловать приговор. Сами они тоже хотят подать иск о возмещении вреда на государство, чье силовое ведомство калечит мирных граждан. Надежда Гладыш для Радио Свобода, город Сарапул, Удмуртия.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Чита, Светлана Москаленко. Карательный рейд милиции по южным районам Забайкалья. Так характеризуют читинские правозащитники действия, совершенные целой группой милиционеров из Забайкальского РОВД. 6 из них на минувшей неделе было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления по разным пунктам статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В данном случае под насилием подразумевается незаконное задержание на 5 суток 3 сельских жителей, чабанов и безработных, которых сотрудники милиции избивали, морили голодом, пытали, угрожали убийством, если не подпишут добровольное признание в кражах крупного рогатого скота, которых задержанные не совершали. Чабан из села Цаган-Алуй Александр Арсентьев рассказывает, что в десятках сел Бортинского района кражи домашнего скота стали настоящим бедствием. Работы нет, и обнищавшие до предела селяне тащат друг у друга последние, выгнанных на пастбище еще с ранней весны овец и коров. Не утруждая себя реальным раскрытием десятков подобных преступлений, сотрудники Забайкальского РОВД решили поправить статистику раскрываемости насильственно выбитыми признаниями первых попавшихся людей. Александра Арсентьева в отделение милиции забрали с чабанской стоянки близ села Арбатука, прихватив оттуда заодно еще и 2 элитных овцематок.
Забрали меня по коровам и давай убивать, куда коров дел. По дороге били до Арбатука, потом до Уры увезли. Дорога еще угрожали ружьем, вот сейчас тебя застрелим. Тебя искать все равно никто не будет. Привезли когда? Это показания давай писать своего имени. И подписывать заставляли. И били дубинками, пинками.
Фамилию одного из потерпевших, Евгения, из соображений этики правозащитники не называют.
Из дома забрали. Потом вот увезли в Дурское отделение милиции. Вот там вот избивали вот эти. Перепонку вот лопнула. Барабанная перепонка, да, в ухе, в правом. Пытки изнасилования делали в кабинете.
В течение 5 суток 3 селян держали за решеткой, кормили раз в день пакетированной лапшой. При этом милиционеры знали, что один из задержанных, Владимир Астраханцев, многодетный отец из села Южное, страдает язвенной болезнью, накануне перенес операцию на желудке. Когда на 5 сутки задержанных вывели во дворик и велели посидеть в беседке, как рассказывает Александр Арсентьев, он и его товарищи, по несчастью, решились на побег.
Но там знакомый приехал, просили: в Борзе едешь, он, да? Вот сели с ним, до Борзе уехали, там в больницу, вот давай обращаться в прокуратуру. Ну, так они, говорит, заявление пишите не к нам, а вас била забайкальская милиция, туда и пишите.
Вместо милиции пострадавшие предпочли обратиться в Забайкальский правозащитный центр. Руководитель центра Виталий Черкасов говорит, что еще ни разу не было случая, чтобы уголовное дело возбуждали сразу против 6 сотрудников правоохранительных органов.
За нашу 6-летнюю практику это первое такое дело.
Примечательно, что все шестеро обвиняемых носят офицерские погоны. Старший лейтенант Владимир Дюков, например, в 2009 году даже был назван лучшим участковым уполномоченным края за отличную работу по профилактике и раскрытию преступлений. Теперь известно, каким образом раскрывались преступления на вверенном ему участке. Подполковник Эрдений Батуев тоже был не на худшем счету. Так же, как и четверо других офицеров милиции – Максим Матвеев, Павел Емельянов, Владимир Ильин и Бато Дандоков. Они и сейчас вину свою не признают. От дачи показаний отказываются. Научные ставки своих подзащитных сопровождает руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов. Он делится своими впечатлениями от того, как сегодня держатся на следствии обвиняемые сотрудники милиции.
Несмотря на то, что они обвиняются в таких тяжких преступлениях, тем более еще и такой сексуальной направленности, я не вижу на их лицах какого-то сожаления, разочарования. Воровские вот эти вот понятия вошли уже в обиход милиции, что она уже не разбирается, где она находится.
В настоящее время правозащитники намерены добиваться привлечения к ответственности еще одного сотрудника милиции, майора Жаргала Дамдинджапова, который руководил следствием по делу о кражах крупного рогатого скота и в чьем кабинете оперуполномоченные выбивали признание у беззащитных людей. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Удивительный случай произошел в Ростовской области. Суд отклонил иски прокурора и начальника милиции к журналисту, рассказывает Григорий Бочкарев.
На днях в Октябрьском районном суде столицы Южного федерального округа рассматривался весьма любопытный иск. Вернее, целых два. Один от прокурора Тацинского района Ростовской области советника юстиции Дмитрия Аристархова, второй от начальника районного отделения внутренних дел того же муниципального образования полковника милиции Владимира Грищенко. Претензии предъявлялись одному и тому же лицу, журналисту Сергею Слепцову, и еще двум газетам «Преступность и коррупция» и «Южной федеральной». Такого профессиональной биографии главного редактора газеты «Преступность и коррупция» Сергея Слепцова еще не было.
Это не первый иск ко мне лично, как журналисту, как судебному репортеру, пишущему на эти темы, но в газете «Преступность и коррупция», да, это первый иск, и вообще... В принципе, я лично впервые сталкиваюсь с тем, что с иском обращаются и начальник милиции, и прокурор.
По мнению представителей правоохранительных органов, гражданин Сергей Слепцов опубликовал в газетах «Преступность и коррупция» и «Южной федеральной» целую серию авторских материалов, а именно «Осторожно, Зернодон», «Картинки из Тацинки» и «Новые картинки из Тацинки». ИСы требовали опровергнуть утверждения, порочащие их как сотрудников правоохранительных органов, в частности, следующие абзацы. Начались все эти постыдные тацинские события с начала зернодоновского захвата чужой земли. Захват этот был надежно прикрыт местной милицией, начальник полковник Грищенко, и прокуратурой, прокурор-советник юстиции Аристархов. А также главный зернодоновец орал на поле своим подчиненным, что не надо бояться ничего, потому что начальник местной милиции и прокурор района уже получили по 1 000 000 рублей, и все будет в порядке. Конец цитаты. Федеральный судья Елена Соломахина отклонила претензии обоих правоохранителей, а их иски оставила без удовлетворения. О том, как проходило судебное заседание, рассказывает писатель, а в данном случае независимый журналист Николай Осташкин.
Что сразу бросилось в глаза? Ну, во-первых, когда подъехал этот вот прокурор на черной новенькой иномарке 201, как бы он показывает всем своим видом, что он очень крутой. Значит, в зале заседания также он сам представлял себя, а начальника милиции представлял, ну, адвокат. Значит, вел себя он тоже, выглядел как хозяин положения. Психологически давил, просто это было неприятно.
Эта история началась давно. В 1992 году при реорганизации местного колхоза все его труженики получили право на земельные доли по 14 с лишним гектаров. Через несколько лет и этапов реорганизации образовался сельскохозяйственный кооператив с немалым земельным участком – более 700 гектаров. Года два назад представители общества с ограниченной ответственностью «Зернодон» стали уговаривать членов кооператива перейти к ним, естественно, со своими земельными наделами. Часть поверила щедрым обещаниям и согласилась, хотя большинство людей отказались. Но однажды ночью зернодоновцы засеяли весь клин и выставили у поля охрану. Затем урожай собрали, также под усиленной охраной. Продолжает главный редактор газеты «Южной федеральной» Максим Федоренко.
Публикация подобных материалов – это является принципиальная позиция газеты. Это не единичное обращение. В общественную приемную газету приходят десятки людей, доведенные до отчаяния, и когда они сталкиваются с железной стеной, которая не позволяет решать насущные проблемы выживания. Это и предприниматели, водители КАМАЗов, крестьяне, сотрудники, остающиеся без средств существования, И, к сожалению, сложилась ситуация, когда у отдельно взятого гражданина порой нету инструментов решения своих проблем жизненных и отстаивания своих гражданских прав. Вот ситуация, которая возникла в Тацинском районе, она часто повторяется, и суть ее такова, что люди, которые пытаются заниматься бизнесом, столкнулись с конкурирующей организацией, за которой стоит поддержка коррумпированного сообщества, хорошо организованного, живущего на налоги этих самых крестьян и имеющего достаточно серьезную власть.
Николай Осташкин не только поддержал коллегу морально, но и провел свое собственное журналистское расследование. Как оказалось, Сергей Слепцов был прав в своих профессиональных выводах.
Дело в том, что он опирался на факты. Он-то писал, он беседовал, он туда приезжал несколько раз, в Тацинку. Встречался с фермерами, бывал на их общих собраниях. Все это выслушивал, записывал на диктофон. У него есть какие-то письменные вот эти вот подтверждения. Поэтому он опирался именно на эти факты. Каждый свидетель, их было несколько человек, они подтвердили, что да, это было такое высказывание. Когда допрашивали вот этого генерального директора Зернадон, который говорил, он, значит, естественно, отказался, но слово не воробей, он вылетит, не поймаешь. Он это говорил.
Руководитель газеты «Южно-Федеральный» Максим Федоренко считает, что отклоненные судебные иски, помимо опровержения ИСы, требовали с каждого издания по 500 тысяч рублей, это победа не только журналистов, сколько обворованных крестьян и самого суда. Сергей Слепцов не сомневается в том, что подобное журналистское расследование не последнее в его профессиональной карьере.
Я и мои коллеги, которые вот занимаются этими коррупционными процессами, мы с удивлением сталкиваемся. К нам с каждым днем все больше и больше идет писем, все больше и больше идет жалоб на то, что ни правоохранительные органы, а зачастую и суды просто-напросто не отстаивают конституционные права российских граждан. И тогда уже люди бросаются в средства массовой информации, ну, как за спасательный круг, потому что, к сожалению, второй десяток лет российской демократии, он привел к одному единственному, что единственным достижением российской демократии стала хоть какая-то, но все-таки свобода слова. Закон пока еще в стране не торжествует, увы.
Тем не менее, после этой истории у Сергея появился все же определенный оптимизм. Несмотря ни на что, суд рассмотрел дело по существу, а не исходя из мнимой корпоративной солидарности. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает мировое сообщество помочь властям Киргизии взять под контроль ситуацию на юге страны и предотвратить дальнейшее кровопролитие. В результате столкновений между киргизами и узбеками в городе Ош погибли, по последним данным, 49 человек, более 600 ранены. В российских городах усилены меры безопасности в связи с отмечаемым сегодня праздником Днем России. По данным МВД, в публичных мероприятиях, организуемых профсоюзами, различными партиями и движениями, примут участие свыше 2 миллионов человек. В дагестанском городе Каспийск этой ночью в результате взрыва возле помещения инспекции по делам несовершеннолетних погибли, по предварительным данным, 2 человека. В Нальчике группа вооруженных людей в пятницу вечером обстреляла пост ДПС. Погиб инспектор. Власти Ирана обещают жестко пресекать любые протестные акции, приуроченные к годовщине президентских выборов в стране, итоги которых оспаривает оппозиция. В Словакии сегодня проводятся парламентские выборы. 150 депутатских мандатов оспаривают 2400 кандидатов от 18 партий. Согласно последним опросам, правящая социал-демократическая партия премьер-министра Роберта Фица может победить на выборах, однако голосов будет недостаточно для формирования большинства в парламенте. Продолжаются спасательно-поисковые работы в районах американских американского штата Арканзас, пострадавших от наводнения. Погибли, по предварительным данным, 20 человек. Идут поиски пропавших. В Мексике при вооруженном нападении на центр реабилитации больных наркоманий погибли не менее 19 человек. Президент США Барак Обама, как ожидается, проведет сегодня телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Сообщается, что речь пойдет о проблеме утечки нефти в Мексиканский залив. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Как поделить колхоз имени Ленина? Саранск. Растут ли цены? Челябинск. От ипотеки до угроз по телефону один шаг. Самара. Сколько стоит позолота для театра? Казань. Благотворительный фонд водителя автобуса. А завершит выпуск рубрика «Смех да и только», из которой вы узнаете об ужасающей бедности удмуртских чиновников.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин.
Мы все равно будем тут насмерть стоять, ну не отдадим эту землю.
Жители села Аврали, что недалеко от Димитровграда Ульяновской области, встали в пикет, чтобы техника могла выйти в поле и засеять землю, которую они считают своей. Каждую весну сельхозработы здесь больше похожи на военные действия, говорит механизатор Валерий Тайгильдин.
Мы постоянно чеку, вот-вот могут подойти и блокировать опять технику. Был случай в прошлом году, вывод из строя техники.
Машины били, трактора переворачивали.
Блокировать сейчас на машинах, вот то и гляди, как с автоматчиками блокируют. Ставить трактор поперек, допустим, все.
3 года тянется конфликт между пайщиками сельскохозяйственного производственного кооператива имени Ленина, бывшего колхоза. 132 пайщика из села Аврали с чувашским населением решили передать свои земельные доли, в целом около 900 гектаров, в аренду фермерам Сергею и Валерию Беспаловым, которых они знают и которым доверяют. Они выделили себе землю рядом с деревней, говорит Сергей Беспалов.
Эти земли вот на карте поля я вам покажу. У нас же здесь и база, все. Здесь вот дальше, вот леспосадка, за леспосадкой у нас еще арендованные земли у новомаинских жителей. Получается одним массивом. Все это очень удобно и положено так, по закону, одним массивом должно выделяться.
Но большинство пайщиков колхоза имени Ленина, живущих в соседнем, преимущественно татарском, селе Собакаево, возражают против такого выдела земли. Они считают, что авралинские захватили землю незаконно. Согласно решению общего собрания пайщиков, земля авралинским выделена совсем в другом месте, но оно не устраивает фермеров Беспаловых и его сторонников, говорит Сергей Беспалов.
Исторические земли. Земля сложилась истинно авралинская. Испокон веков наши предки эту землю обрабатывали, а не какую-то другую.
На тот участок, что хотят обрабатывать Беспаловы, у СПК имени Ленина и его председателя Раиса Хуснутдинова свои планы. Этот СПК, по данным руководства Меликесского района, проходит процедуру банкротства. Хуснутдинов убедил большинство колхозников передать свои паи в аренду мукомольному предприятию «Димитровград Крупзавод», которое выступает в качестве инвестора. Говорит житель села Аврали Елена Беспалова.
Вот это услыхали авралинские и собакайские частично. Зачем мы будем в город крупозаводскому хозяину бегать, обращаться по всем своим нуждам? Лучше наши вон крестьянские хозяйства Беспаловых прекрасно работают. Мы им доверим свои паи. Этого, конечно, Хуснутдинов не ожидал от народа. И все пошло по пятую. После, говорит он, крупозаводский хозяин сказал, или все паи тогда буду инвесторам, или вообще отказываюсь.
На любительской видеосъемке видно, как грузовики, принадлежащие колхозу, гоняются за тракторами, чтобы помешать им обрабатывать землю, говорит пайщица Валентина Федорова.
Позапрошлом году здесь крупозавод привез этих на машинах, на черных ОМОНовцев, и они вокруг поля встали с автоматами. Ну, а мы так, пусть он не дождется, насмерть будем, вооружаться будем, я так и сказала там этому с управления, с Ульяновска был он. Говорит, это СПК все хозяева. Нет, мы теперь, мы только хозяева. Каждый за свои бои, да. И будем насмерть стоять. Мы не доверяем этому правительству. Мы доверяем Беспалову. Налоги платит он. Корма дает он, зерно дает он, муку дает он. Колхоз он ничего не дает. Еще и это пользуется землей. Вот не засеянной, ни себе, ни людям.
После неоднократных просьб председатель СПК имени Ленина Раис Хуснутдинов все же согласился на интервью, мы встретились, но мои вопросы ему почему-то не понравились. Он обвинил меня в том, что я выполняю чей-то заказ и потребовал прекратить диктофонную запись. Хуснутдинов принес документы, протоколы собраний пайщиков, решения арбитражных судов, которые вынесены в его пользу, но не позволил мне снять копии с этих документов. В резкой, если не сказать грубой форме, отказалась со мной общаться представитель инвестора, замдиректора Димитровград Крупзавода Ирина Шевкопляс. Глава администрации Меликесского района Ульяновской области Владимир Тигин говорит, что попытка местной власти выступить посредником в споре пайщиков пока не увенчалась успехом и предлагает ориентироваться на решение общего собрания.
Позиция и той, и другой стороны, непримиримая по отношению друг к другу, она ненормальная, потому как за тем и другим стоят люди. Решение на самом деле есть. Кому-то что-то не понравилось. Я хочу вот то поле, я хочу вот то поле. Если идти по этому пути, то кто пожелает выделиться, ну, мало кому что где нравится. Это на самом деле невозможно, потому что этот процесс, он постоянный, длительный, это так и будет, рынок земли, он будет работать сегодня. Вот. Поэтому, что касается в том конкретном случае, соблюдать и решать в рамках действующего земельного кодекса, в рамках решения общего собрания.
Начальник районного управления сельского хозяйства Борис Зюкуев считает, что битвы за землю начались с той поры, когда сельскохозяйственная земля стала, как любая другая собственность, объектом оборота.
Земля была государственной. Но для чего это надо было делать? Чтобы людей еще больше разозлить, разорвать по национальному признаку, по какому-либо другому.
Федеральный закон, регулирующий оборот земель сельхозназначения, сложен и, видимо, несовершенен. Пайщик имеет право выделить свою долю земли в натуре, но где, ему указывает общее собрание. Правда, в статье 14 закона говорится, что в случае разногласий пайщик может выделить земельный участок и распоряжаться им по своему усмотрению. Пока же битва за землю в Ульяновской области напоминает первые годы после отмены крепостного права в России. Тогда крестьянская община противилась выделу индивидуальных хозяев, и выйти из общины можно было только заплатив выкуп. Сергей Гогин для Радио Свобода, Меликесский район Ульяновской области.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Мой знакомый Максим Аверьянов почти месяц провел вне города, ездил навещать своих родителей, живущих в Алтайском крае. Через пару дней после возвращения поделился впечатлениями от похода с женой по саранским магазинам и рынкам. Уверяет, что за эти 4 недели его отсутствия цены значительно изменились.
По приезде был неприятно удивлен повышением цен на товары, на продукты, на одежду. Перед отъездом мы много ходили по рынкам, покупали продукты, летние вещи. А сейчас по возвращении, когда мы приехали, мы опять прошлись по магазинам и увидели значительное увеличение цен. Необъяснимое на летнюю одежду, ну, возможно, это сезонное. Но необъяснимо еще то, что поднялась продукция сельскохозяйственная. То есть зелень, огурцы, помидоры. Вроде бы сейчас, скажем так, сезон. То есть продукция должна дешеветь, но по сравнению с маем эти все продукты стали дороже.
Объективности ради нужно отметить, что в последнее время больших ценовых скачков на основные продукты питания в столице Мордовии не наблюдается. Это не означает, что цены не растут. Совсем наоборот, просто местные коммерсанты научились их поднимать так, чтобы не вызывать недовольство своих покупателей. Цены повышаются плавно, и чтобы обратить на это внимание, нужно провести какое-то время вне города. Или, как вариант, в силу своего характера серьезно относиться к экономии средств в семье. Бюджета. Именно такова Раиса Халеева.
Меняются, потихонечку растут. Разный продукт по-разному. Ну, например, вот гречневая крупа очень сильно выросла. Если я покупала ее в оптовом магазине раньше, она вот где-то 14-16 рублей, сейчас 24-25 килограмм стоит. Вот уже намного это. Ну, молочные, ну, немножко хлеб, мне кажется, не подорожал особо. Колбасные изделия тоже подорожали, но немного.
Вопрос роста цен и реакции на это население сугубо политический. В этом убеждены местные власти. Именно поэтому в республике вопросы ценообразования находятся под жестким контролем, говорит вице-премьер республиканского правительства Михаил Сизганов.
Сегодня цены в республике
находится под контролем.
Собственно, сам вице-премьер не отрицает некоторую искусственность ценовой идиллии в Мордовии.
Эти мероприятия были разработаны во взаимодействии с производителями, переработчиками, торговлей. Мы пришли к единодушному мнению о необходимости ограничения розничных цен на основные виды хлеба и молочных продуктов. Было рекомендовано производителям, переработчикам и торговле предельные уровни рентабельности для каждого вида переработки вплоть до введения продуктов до конечного потребителя. Мы нашли понимание и со стороны торговли, предпринимательства, и со стороны переработчиков, и со стороны производителей.
Найти это понимание мордовским властям, надо полагать, было совсем нетрудно. Тем не менее, полная заморозка цен на территории отдельно взятой республики объективно невозможна. Это говорит директор молочного комбината «Саранский» Анатолий Кольбов, подтверждая при этом, что ценообразование в регионе регулируется с участием властей.
Безусловно, опять, наверное, будем подписывать соглашение между правительством, предприятиями торговли и вот переработчиками. Но, тем не менее, мне представляется, что цена может будет выше.
Напомню, что речь идет в первую очередь о так называемых социальных товарах продуктовой группы, которые продаются в магазинах Саранска. Вообще, чтобы реально оценивать ситуацию, нужно посетить рынок. Тут торговцы не связаны обязательствами с правительством Мордовии, и цены формируются исключительно за счет себестоимости продуктов и потребительского спроса. Здесь рост более заметен. Например, цена килограмма мяса за пару месяцев выросло на 30 рублей. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Галира Шельпякова одна воспитывает двоих детей, несовершеннолетнюю дочь и сына-инвалида. Сейчас они втроем рискуют оказаться на улице. Галира взяла ипотечный кредит, но не рассчитала силы. И теперь банк отказывается пойти ей навстречу.
Жили до этого на квартире. Обращалась в администрацию, но они нам отказали. Были прописаны у знакомого. И не зная свои законы, не зная свои прав, я не знала, что у меня ребенок тяжелый, больной, и имели первоочередном списке. Но нам как отказали, я не знала, куда деваться. И нам еще как бы предупредили, если останетесь без прописки, мы вас учета снимем. Меня это сильно напугало, естественно, я уже 5 лет стою на очереди, и безвыходная ситуация была.
Галире отказали в предоставлении жилья, несмотря на то, что сын льготник. Она, испугавшись того, что без прописки их вообще лишат всех прав, которые положены сыну-инвалиду, в 2007 году решила взять ипотечный кредит на сумму 1 980 000 рублей. Брат помог с первоначальным взносом, дал 380 тысяч. Сына она отправила к матери, сама устроилась на 3 работы. Каждый месяц нужно было вносить по 26,5 тысяч. И первое время так и было. Однако потом случились несчастья. Умерли мать и брат. Галира вынуждена была забрать сына домой, потеряла работу и вместо полной суммы выплаты долга и процентов платила примерно половину.
Я ежемесячно платила. Ежемесячно какую-то сумму вносила. Не так, чтобы, как говорится, у меня какие-то эти просрочки были. Не полную, но все равно какую-то сумму вот по процентам 35-55% я выплачивала. Там 10-13 и все выше до 15 тысяч выплачивала ежемесячно. Каждого второго числа у меня был платеж, каждого второго числа платила эти суммы. Ну, как мне их вот юрист так предложил, в этом кризисе вы не одни. И, пожалуйста, не делайте отсрочку, оплатите сколько можете, а потом, как у вас все наладится, погасите все эти долги и станете опять на ноги, и все нормально будет. Я верила на слова, все и так и платила.
Однако вскоре Галира поняла, что верить всему, что ей говорят в банке, нельзя. 4 месяца она ждала ответа на заявление о реструктуризации долга, дождалась отказа, а потом и звонков от коллекторов.
5 лет угрозы были. Они не только меня угрожали, мне угрожали дочери. Ну вот когда я была в больнице в 2009 году, и звонит дочь, мама говорит, звонит дяденька и говорит, что с банка, сказал, говорит, если твоя мама завтра же не оплатит деньги, вас увезут, закопают. Она испугалась 13 лет с инвалидом братом, который не разговаривает, и они вдвоем дома. Она сильно испугалась, мама, я боюсь, спать боюсь, я ночевать боюсь, и я прошу в больницу, меня не пускают, я, естественно, все бросаю. И убегаю из больницы. Пришла. Мне, естественно, когда я шла, он звонит опять. Я говорю, почему вы угрожаете ребенку? При чем тут ребенок? Ну, если до вас не доходит этот, я же вам говорю, я работаю, получаю мало и плачу вот сколько. Нас не устраивает, платите всю сумму или гасите.
Галира побежала в банк, стала просить, чтобы прекратили звонки с угрозами. Но там ей сказали, что у коллекторов свои методы выбивания долгов, в которые они не вмешиваются. Обращалась женщина и в милицию, и в прокуратуру. Везде получила отказ. Помог лишь звонок из приемной президента. Угрозы прекратились, зато начался суд. Банк подал иск против заемщицы. На суде оказалось, что все те деньги, которые Галира выплатила за 2,5 года, ушли на погашение процентов. Часть выплаченных денег, начиная с сентября 2009-го, вообще в расчетах, представленных банком в суд, не фигурируют. В результате оказалось, что банк продает квартиру, забирает деньги себе, а Галира еще и остается должна. Галира обращалась в администрацию, прокуратуру, к депутатам, юристам. Увы, никакой действенной помощи так ни от кого и не получила. Анна Родионова-Милютина, юрисконсульт кризисного центра, удивляется позиции банка.
У человека просто есть возможность сейчас гасить кредит. Будем надеяться, что банк пойдет на уступки и все-таки заключит мировое соглашение.
Юрист Ольга Гольцева считает, что в этой сложной ситуации закон на стороне кредитного учреждения.
Ошибка в том, что у нас полстраны подсела на эту кредитную иглу, не рассчитав собственные силы. В данной ситуации, я думаю, что ей без поручителей и дополнительных каких-то гарантий банку не обойтись.
Обращалась Галира и в Южноуральскую корпорацию жилищного строительства, специализирующуюся на реструктуризации ипотечных долгов.
Предложили собрать документы и вот посчитали, что год я не плачу, плачу мало, там 2-3 тысячи эти год. А потом через год я начинаю выплачивать эту же сумму, 26 500 банку, и это общая сумма 35 500. Но я говорю, это виселица.
В районной администрации, выслушав историю Галиры Шельпяковой, посоветовали ей одно – сдать детей в государственные учреждения.
Сказали, сдайте детей, идите работайте, дочь интернат отдайте, временно можно так, а сына спецучреждение сдайте. Также прокуратура предложила, в открытую предложили. Я говорю, вы что, говорю, мне предлагаете?
Сейчас Галира ждет решения областного суда. У нее на руках несовершеннолетняя дочь и сын-инвалид, страдающий эпилептическими приступами и нуждающийся в круглосуточном присмотре. Вскоре они втроем могут оказаться на улице. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Министерство культуры Самарской области с гордостью заявило о скором завершении реконструкции областного театра оперы и балета. На реставрацию памятника архитектуры было потрачено более 3 миллиарда рублей, рассказывает правозащитница Людмила Кузьмина.
В этой якобы реставрации оперного театра, а на самом деле перестройки, проявилось желание осваивать и осваивать деньги, благо они бесконтрольны, потому что 3 миллиарда... И я думаю, что будет еще не меньше 3 миллиардов, потому что ту степень завершенности, которую мы видели, она совсем не предполагает, что там он скоро закроется и освоение на 3 миллиардах закончится. Второе. Откуда 3 миллиарда? Совершенно непонятно. Поэтому я думаю, что это не реставрация века и не театр века в Самаре. Это афера века.
За время реставрации памятника архитектуры исчезли уникальные бронзовые люстры, выпущенные в 30-х годах прошлого века, продолжает бывший руководитель Самарского управления Росохранкультуры Дмитрий Локоценин.
По аналогии тех предметов, которые продаются на западных аукционах, скажем так, Сотбис, Кристи, мы видим, что западная, скажем так, общественная относится более грамотно к таким предметам. Уровень оценки данных предметов на аукционах составляет десятки, сотни тысяч долларов и евро.
Возмущавшийся безграмотной реставрацией памятника архитектуры руководитель местного управления Росохранкультуры Дмитрий Локоценин был уволен с работы, а чиновники в отчетах заявили о том, что отреставрированный оперный театр будет лучшим в Европе, комментирует культуролог Владимир Долонько.
Для того, чтобы без серьезных проблем начать сезон, театр должен иметь как минимум 12 названий, по 2 проката одного названия в месяц. Иначе при любви самарцев к классической музыке не выживешь. Старое оформление использовать невозможно, его либо нет, либо оно рассчитано на иные параметры сцены. 2 спектакля планируют поставить, а на остальные запланировали аж 2 миллиона рублей. При том, что затраты на декорации не самые, прямо скажем, сложные в этом отношении Жизели, обошлись в 5 миллионов. Открыть театр предполагают концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Однако право первого представления должно принадлежать своим. На приезд оркестра министерство испросило у правительства 10 миллионов рублей. рублей. В 5 раз больше, чем на возобновление всего текущего репертуара, что наводит на размышления, хорошо ли встречать гостей в рваных носках.
До 1917 года в крупных российских городах были хорошие труппы, да и в советские времена иногда они складывались. Если раньше в Самаре процветала местная культура, то сегодня главное событие для самарских зрителей – просмотр телеспектаклей по телевизору. Самарцы мечтают, чтобы после реконструкции оперного театра талантливые молодые люди вновь могли набираться опытов, а зрители получали бы удовольствие от свежих и талантливых постановок. Тем более, что руководителем самарского оперного назначен известный певец Михаил Губский, рассуждает самарский театрал Михаил Авдеев.
После реставрации, конечно, ждут чего-то нового, необычного. И сейчас идут классические постановки великих авторов, Чайковский, Евгений Онегин. Но я бы вот хотел увидеть, как старый театрал, который с детства туда ходил, хотел бы услышать оперы Вагнера. Когда я первый раз попал в театр, это было при большевиках, пригнали класс, было сделано все для того, чтобы дети никогда больше в театр не попали. Давали оперу Мейтуса, братья Ульяновы. Опера была непотребная, хотя там пели, конечно, люди хорошо, но если бы Золушка Россини, понятное такое, что дети читали. Нет, вот братья Ульяновы. И если бы не моя семья, где звучала постоянно музыка, начиная от Чайковского и России, и Моцарта и прочие, кончая Вертинским, Утесовым, конечно бы я тогда в театр не попал.
На одной реставрации с позолотой за 3 миллиарда рублей настоящее искусство не возникнет, убеждена Людмила Кузьмина.
Безусловно, все это останется пусто без настоящих мастеров, которых холят, лелеют, выращивают и предоставляют возможность достойно жить и работать.
Самарская культурная общественность скептически относится к тому, что уже осенью открывшийся после реставрации театр оперы и балета соберет аншлаг. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань. Олег Павлов. Вряд ли кто из пассажиров казанского автобуса догадывается, что его водитель Владимир Вавилов – создатель и руководитель благотворительного фонда помощи детям, больным раком.
И он не виноват в том, что он заболел. Он маленький, ну что, это ангелочек.
Владимир Вавилов всю жизнь работал шофером на городском автобусе. Его портрет даже висел на доске почета родного автопредприятия. В 98-м году родилась дочка Анжела. 5 лет ребенок радовал родителей, а потом врачи поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. 2 года жизни прошли в больнице, но девочку спасти не удалось. Тогда Владимир стал помогать тем, кто еще жив. Он создал фонд и назвал его именем своей дочери – Анжелы Вавиловой.
Помощь при нахождении лекарства дорогостоящего, у которого, ну, бывает, что нехватка. Оснащение от онкоотделения оборудованием, которое или из строя выходит, или новейшим, которое еще по линии Минздрава, по бюджету не проходит. Психологическая помощь детей.
К Вавилову присоединились родители других ребятишек. Все они, как, например, финансовый директор Ольга Мишутина, работают в фонде на добровольных началах. Зарплату здесь не получают и даже отдают часть своего дохода.
Мы с Владимиром, пока не потеряли своих детей, работали, продолжаем работать. То есть я веду вот бухгалтерию, я по профессии бухгалтер, Владимир вот по профессии водитель. То есть мы, как бы, у нас есть возможность, как бы, заработать нам на хлеб насущный. Во всем мире вот такие фонды созданы родителями детей, которые перенесли онкозаболевание.
По утверждению Владимира Вавилова, сейчас государство в Татарстане стабильно финансирует медучреждения, где лечат детей с онкозаболеваниями. Но все равно постоянно возникают срочные ситуации, когда без помощи фонда практически не обойтись. Машина госзакупок и тендеров крайне неповоротливая.
Лекарства новые появляются, оборудование новое появляется, и потом течение болезни становится так, что вот сегодня назначена одна процедура дорогостоящая, а лечение рака – это очень дорогое. А вдруг срочно, по медицинским показаниям, нужно совсем другое лекарство, которое еще в несколько раз еще дороже. И вот поэтому приходится и врачам думать, и нам бегать.
Фонд успешно работает уже 7 лет, но в первое время приходилось не только оказывать психологическую и материальную помощь родителям больных детей, но и преодолевать удивительный цинизм чиновников.
Когда мы начинали, были случаи, когда крупные чиновники, вот, в здравоохранении говорили, а зачем вы это начинаете, пускай эти дети умирают дома. Но мы пошли, мы нас не пускали с парадной двери, мы в черную заходили, мы достучались.
Работа фонда прозрачная. В интернете регулярно по каждому случаю размещается отчет о потраченных деньгах. К тому же сами создатели фонда сразу оговорили, куда потратить деньги будет решать только попечительский совет.
Наша задача фонда – собрать их, а уже потратить – это наш попечительский совет. То есть это врачи-онкологи. То есть 100% вот направлений расходами средств определяются вот врачами. Нам трудно решить, что важнее вот сейчас купить или медикаменты, или одного ребенка там пролечить.
Фонд не только собирает деньги. Его сотрудники находят доноров, мечтают отправлять врачей на учебу. Уже когда микрофон был выключен, Владимир Вавилов тяжело вздохнул. «Мы своих деток потеряли», — сказал он. «Так пусть другие живут». Олег Павлов, для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
Редко услышишь среди чиновников высказывания вслух на тему взяток. Даже когда они разрабатывают и принимают муниципальную или региональную антикоррупционную программу, такое впечатление, что они говорят о чем-то происходящем на Луне. Повысить ответственность, утвердить перечень, но иногда, как бес под руку толкнет. На одном из рядовых совещаний по благоустройству жительница Ижевска Елена Письменская вступила в словесную перепалку с заместителем районного главы Первомайского района Ижевска Геннадием Сутягиным.
Он, значит, проиграли процесс, и вот тут я ему и сказала: процесс мы не проиграли, мы его выиграли. Другое дело, что мы не взяли взятку. И тут он ответил: и напрасно не взяли, а я бы на вашем месте взял, да мне никто не дает. Вы пенсионеры, лучше нас живете. Какая у вас пенсия? Я говорю: ну вот после последней добавки 7,5. Он: а у меня зарплата 8 тысяч, и я должен на нее семью кормить.
Да как же не брать чиновникам взятки, когда у них, по признанию Сутягина, зарплата равна пенсии бывшего инженера. Надежда Гладыш, для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».